Имя Василия Васильевича Меркурьева хорошо знакомо миллионам любителей театра и кино. Его глубокий и многогранный талант, естественная, простая, но по-меркурьевски своеобразная манера исполнения не раз восхищали и поражали нас в самых различных, зачастую самых противоположных ролях, классических и современных. Особое место в его обширном репертуаре занимают пьесы Островского. Образы великого русского драматурга всегда вдохновляли актера, были как бы опорой многих его сценических созданий. Интереснейшей работой последнего времени была роль купца Флора Федуловича Прибыткова в комедии «Последняя жертва». Нарушив давнишнюю театральную традицию, Меркурьев сыграл Прибыткова не хищником, а человеком благородным, искренним, гуманным.
Флор Федулович.
Что прикажете?
Вы давеча приезжали занять денег у меня.
Так точно.
Теперь я приехала к вам занять денег.
Напрасно беспокоитесь, я взаймы не даюсь.
Но я вам большие проценты заплачу.
Обидно слышать, если вам угодно большие проценты платить, то извольте обращаться к ростовщикам.
Я их не знаю, где они и кто они.
И не дай бог знать, и я не знаю.
Флор Федулович, мне нужны деньги.
Не верю, извините, не может быть, на что вам деньги, вы не торгуете. Ну что вам нужно? Богатый гардероб, экипажи, ну птичьего молока. Извольте, я все достану, но денег не дам.
Флор Федулович, вы меня обижаете. Я не милости пришла просить у вас. Я сама имею большие средства, я прошу вас только одолжить меня на короткое время. Через месяц или два я возвращу вам с благодарностью. Это пустяки. Это такое одолжение, в котором никогда не отказывают знакомым людям. Если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне...
Душевно бы рад, но денег нет. Нуждаюсь. Занимаю сам. Ну, смею вас заверить.
Я вас не узнаю. Молодая, хорошенькая женщина просит у вас денег, а вы отказываете. Да вы с ума сошли! Дайте мне денег, я вам приказываю!
Шутите? Не строго приказываете. Уж коли приказывать, так надо построже. А коли просить, так надо поучтивее.
Флор Федулович, милый, ведь я никому другому не обратилась, а прямо к вам. Цените это.
Ценюсь, очень ценюсь.
Ведь расположение женщины только услугами можно приобрести.
Да, это правда.
Женщины капризны, чтобы исполнить свой каприз, они готовы на все.
Да, это точно.
Женщины переменчивы, Флор Федулович. Вот, давеча я отказалась от ваших услуг. А теперь, видите, на них напрашиваюсь. Я обдумалась, милый Флор Федулович. Я заметила в вас такую нежность ко мне. Ведь вы меня любите и желаете мне добра.
От всей души желаю вам добра, оттого и денег не даюсь.
Ну, голубчик, Флор Федулович, ну, милый мой.
Извините, мы и в таких позициях дам видали, но это в другой сорт. А вам нехорошо. Я желаю быть к вам со всем уважением.
Вы даже в мою искренность не верите.
Не верю, и в дураках быть не хочу. Ведь вы после посмеетесь надо мной, скажете, на какую пустую штуку поддела старика. Да и посмеетесь-то не одни.
Бог с вами, Бог с вами.
Скажите, зачем вам деньги? Скажите всю правду.
Обманывать я вас не хочу. Да и правды сказать не могу.
В таком случае кончимте этот разговор. Если Кушать вам не угодно, так кофею не угодно ли, или фруктов я прикажу сейчас подать.
Ах, ничего мне не надо, ну поймите вы, что я без этих денег не могу возвратиться домой.
Эти деньги не вам и не на дело, они будут брошены.
Да что вам до того, кому они нужны? Прошу, я уж мое дело, куда я их дену?
Нет, не так рассуждать, извольте. Прежде чем просить, нужно дать мне отчет. Куда вы делите деньги, которые вам муж оставил?
Как? Вы требуете от меня отчета?
Да-с. Да не нужно, я и без вас знаю, куда деньги делись. Эта история простая. Любовник долго не идет, сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две, а чужую не взять. Там двух мало, бери 5, либо 10. Вон куда идут наши деньги.
Ах, Флорфин.
А разве за этим мужья женам-то капиталы оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыне, сложа руки, нужно. Муж-то и копит, и бережет для жены. Его-то и скупым, и скаридой прозовут. А любовника после добрым барином величать будут. А чего ж любовнику не бросать деньги? Он не считает их, полный ворчу в карман кладет, не считает и бросает. Так что ж напасть? Лучше прокутить самому. Пусть меня добрым барином зовут, а не любовника моей жены.
Может быть, все это и правда, но...
Останемте этот разговор. Он ни к чему не поведет. Вам сегодня, может, за город куда не угодно ли? Погода благоприятная. Кадуджу послушать. Это любопытно, она креолка. Эти женщины совсем особенные.
Не мучьте вы меня. Спасите, Флор Федулович, умоляю вас.
Я не могу, не могу. У меня деньги дельные и на дело должны идти. Они у меня все рассчитаны, всяким рублю свое место. Излишек я бедным отдаю. А на мотовство, на пьянство разным. Я ни от какой расхода сойти не от моих криков.
От этих денег зависит все мое счастье.
Я не верюсь.
Это уж последняя жертва, последняя,
которую я для него не сделала. Верюсь, эти деньги завтра же будут брошены. Никакой свадьбы. Никакой свадьбы.
Флор Федулович, умоляю вас.
Я не могу.
Флор Федулович, от вас зависит счастье всей моей жизни. Не погубите меня. Если вы дадите денег, я буду благословлять вас как благодетеля, как отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей гибели. Я прокляну вас, вы будете моим злодеем.
Я не допущу, чтобы вы меня считали своим злодеем. Много ли вам нужно?
6000.
Из такой малости унижать себя. Вы такая богатая, добрая, милая дама. Боже мой!
А вот характер совершенно иной. В водевиле Некрасова петербургский ростовщик, актер играет ростовщика Лоскуткова. В Лоскуткове давно уже убито все человеческое, он способен на любой обман, ибо у него один бог нажива.
Было года мне 4, как отец сказал. Вздор, дитя мое, все в мире, дело капитал. И совет его премудрый не остался так. У родителя на утро я украл пятак. С той поры к монете звонкой страсть вдруг получил. Стал у всех я собачонкой, кто богат и чист. руки им из угождения. Я лизал, как льстец, и 7 лет от рождения был уж я подлец. Вот теперь зато под старость есть немножко тут. Пусть приходят люди в ярость, говорят, он плут. И за что ж бронить за это, мне отец сказал. Честь фальшивая монета, плутни капитал.
Используя патологическую скупость Лоскуткова, Налимов, отставной жених его дочери, решает ему отомстить. Переодеваясь, он предстает перед ним в нескольких ролях покупателей картины. И вот неизвестное лицо, он же Налимов, появляется снова.
Вот я. Извините, что немножко замешкался, зато теперь мы уже в минуту кончим. Деньги я вам сполна привез. У подъезда ждут 2 моих людей, чтобы взять картину. Я сейчас позову.
Не зовите.
Почему? Что такое?
Не прикажите казнить, выслушайте. Будьте отцом и благодетелем. Имейте сострадание к несчастному.
Что вы хотите сказать?
Я бедный человек. У меня часто за обедом не только говядины, куска хлеба не бывает. Ну что делать? Нужда. Дочь моя прелестнейшая девушка, смею сказать, ходит в старых родительских сапогах и страдает зубной болью от мерзлого картофеля. Все утешение наше составляло вот эта картина. Это великое произведение искусств, как вы изволили говорить. И как узнала моя дочь, что картину от нас возьмут, тотчас в слезы, и вот теперь она лежит уж больная, на одре страдания, может быть, умрет от печали. Сам я сначала ничего, а как подумал, что сегодня нам с картиной придется расставаться навеки. Так меня старика за сердце и ущипнуло. Ой. Благодетель, отец родной, не погубите. Оставьте нам картину, наше единственное сокровище. Возьмите задаток назад.
Вы почтеннейший затеяли вздор. Я картину купил вас.
Умилосердитесь, возвратите к жизни единственную дочь мою.
Пустяки, берите деньги.
Не погубите. Я вам не только 500 рублей ваши назад отдам, я вам еще 500 рублей прибавлю своих.
Полноте комедию-то разыгрывать. Отстаньте, вот я сейчас...
Так нет картину. Же, нет! Нет, я не отдам. Не отдам картину, не отдам. Что хотите со мной делать? Убейте меня, зарежьте, я картину свою не отдам.
Что такое?
Да.
Не отдадите, это низко. Знаете, как за такие поступки учат вашего брата?
Что вы говорите, что? Что? Вы мне пощечину хотите дать? Бейте. Тогда вы от меня не отделаетесь. Бесчестие взыщу.
Какая низость.
А что делать? Я человек небогатый. Бедному человеку надо каким-нибудь образом хлеб доставать.
Все это очень хорошо. И картину-то я все-таки купил, а сейчас возьму.
Благодетель, отступитесь. Именем дочери моей умоляю вас. Отступитесь. Я вам сверхзадатка 1000 рублей дам.
Ха, 1000 рублей. Да я сейчас 5000 барыша получу.
Оставьте у меня. Я вам так и быть, ну... 2000 дам.
5000?
5000. Да у меня сроду столько денег не бывало.
Ну, как хотите.
А нет, 3000 дам.
4?
А что тут делать, Бог, 4000 дам? Ну, все-таки в утке не буду. Будьте благодетелем несчастного. Возьмите 3500.
Ничего меньше.
Ну, так и быть, извольте. Завтра придется с кошелем идти. Да, по крайней мере, картина будет с нами, и дочь моя будет спасена. У меня уж сердце такое чувствительное. Все для дочери.
Ну, что-то будет. Дело-то, кажется, хорошо обделалось.
Вот 500 рублей ваши. И вот еще 4000. Жальтесь над разоренными. Дайте хоть 5 рублей. Выпью с горя и пропадай, мои денежки.
Ну, Бог с вами. Вот вам 10 рублей. Прощайте.
Всех благ жизни.
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. С особым блеском в этой работе проявилась меркурьевская способность к внутреннему перевоплощению. Словно видишь живого Ивана Ивановича с его деликатностью, некоторой боязливостью и неповторимой манерой изъясняться.
Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлен выветривать вместе с платьем? Смею ли просить вас об одолжении?
Ничего, вы одолжайтесь. Я понюхаю своего. Вот глупая баба. Так она и ружье-то даже повесила. Хороший табак делают в сорочницах. Я не знаю, что он кладет туда. А такое душистое. На конупер немного похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли похоже на конупер? Возьмите, одолжайте.
Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. Что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно.
Как не нужно? А случится стрелять?
Господь с вами, Иван Никифорович. Когда же вы будете стрелять? Разве во втором пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уж Господом Богом устроена, чтобы стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще? Что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Послушайте, отдайте его мне.
Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы-то так вдруг и отдать его. Ну как можно? Это вещь необходимая.
На что ж она необходимая?
Ну как на что? А когда нападут на дом? Разбойники. Ну еще бы не необходимая.
Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения.
Что?
Да-да, вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.
Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я не оказываю вам никакой приязни?
Ну,
да как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи. Я ни разу не занимал их.
Но?
Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. Я им ничего не говорю. Пусть себе играют. Лишь бы ничего не трогали, а так пусть играют.
Ну, когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.
А что же мне дадите за него?
Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.
Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать?
Вот опять. Без черта таки нельзя обойтись. Грех вам, ей-богу, грех, Иван Иванович.
Ну как же, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье прямо черт знает, что такое, свинью.
Отчего же она черт знает, что такое, Иван Никитович?
Ну, как же вы сами посудили бы хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная, а то черт знает, что такое свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.
Что ж нехорошего заметили вы в свинье, Иван Никитович?
За кого же меня в самом деле принимаете? Чтоб я свинью...
Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в коморе. Не хочу больше говорить о нем. Слава Вышнему Богу и на земле мир. Говорят, сказать, что три короля объявили войну царю нашему?
Да, говорил мне Петр Федорович. А что ж это за война? И от чего она?
Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.
Вишь, дурни, чего захотели?
Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову.
А что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович.
Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?
Ну, мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек, известный ученостью. А говорите, как недоросль. А... Да чтоб я за дурак такой.
Садитесь, садитесь. Бог с ним. Пусть оно себя околеет, ваше ружье. Не буду больше говорить. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще 2 мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.
Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись.
А ты...
Да где ж видно, чтоб кто ружье променял на 2 мешка овса? Небось, бекеши свои не поставили.
Да, но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью даю вам.
Как? 2 мешка овса и свинью за ружье?
Да что ж, разве мало?
За ружье?
Конечно, за ружье.
2 мешка за ружье.
2 мешка не пустых, а совсем. А свинью позабыли?
Вы поцелуйте своей свиньей. Во-во. А коль не ходить, так черт.
Вас зацепи только. Увидите, нашпигует вам на том свете язык горячими иголками за такие бухамерские слова. После разговора с вами нужно лицо и руки омыть и самому окуриться.
Да, ну, позвольте. Позвольте, Иван Иванович. Ружье вещь благородная. Притом самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное.
Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень списанный твой.
А вы, Иван Иванович, настоящий гусак.
Что вы такое сказали, Иван Никифорович?
Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович.
Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем.
А что тут поносно? Да чего в самом деле размахались руками,
я
Иван Иванович?
Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком.
Начхать он на голову, чего раскудахтать?
Так я же вам объявляю, что знать вас не хочу. Ну,
большая беда, ей-богу, не заплачу.
Нога моя не будет у вас в доме.
Баба, хлопче, возьмите-ка Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери.
Как? Дворянина!
Ну?
Осмейтесь только, подступите. Я вас уничтожу с глупым вашим паном. Ворон не найдет места вашего.
Разве несчастлив артист, что искусством ему дана возможность внести посильную лепту в прекрасное дело духовного созидания человека, нашего современника? Эти слова Василия Васильевича Меркурьева можно целиком отнести и к его собственным поискам и достижениям в создании советского героического характера. Одним из таких героев был Борис Максимов в спектакле «За тех, кто в море». В кают-компании двое. Капитан-лейтенант Максимов и его друг, старший лейтенант Михаил Рекало.
Слушай-ка, Борис, давай подкрепимся, а? У меня в шкафчике остался полбаллончика этого. Пикирующего, а? Марки Ю-88. Только для тебя и берег, а? И крепость нормальный хочешь? Давай.
Я веселые дни пить не любила в безе подавно.
Ай, да... Ой, ей-бо. Встреча была для обоих случайная. Ты не хотела верить в любовь. Пусть
счастье да встреча останется тайною и никогда не повторится вновь. Память о прошлом пусть вас не тревожит, ведь разговор был намеренно строг. И вот мы расстались, как двое прохожих на перепути случайных дорог.
Ох. Ну что, тоскуешь?
Тоскую.
А ты брось тосковать-то, переживем, ну.
Знаешь, о чем моя тоска?
Ну, о чем?
Тоскую по морю, по ходам, работе, а больше всего по мостику. По командирским моим правам.
Да ну? О, вот не думал, что у тебя эта жилка играет, а?
Играет еще как. Много она мне стоила. Ведь 3 года назад мы все влезли в войну мальчишками. От краснофлотцев до адмиралов. Я не о возрасте, а о знании, о понимании большой войны. Я думал, что отмотав 4 года в училище, имею право называться командиром. А когда впервые встретил в море врага, понял, что еще далеко он, командир. Сколько я себе синяков набил, пока на войне ходить научился. Мозоли на мозгах натер. Но зато вправду стал военным человеком. Уж если бьют, их бью насмерть.
Вот правильно. Вот такой ты мне нравишься, такого люблю.
Но когда я уже думал, что шагаю крепко, вдруг поломал ногу на ровном месте. Ладно, заживет.
Заживет, правильно.
А вот от вас уходить мне очень трудно.
Что? Ты? Уходить?
А ты что же думал, что у меня самолюбия нет? Я на ваших глазах рос. С вами все ступеньки вместе прошел. Отцовски до зрелости. Я горжусь этим. Горжусь, что многих перерос и завоевал право на свой мостик. Мой мостик, моя воинская честь. Если я ее потерял, пойду снова наживать туда, где меня не знают. Тут в обозе таскаться не стану.
Ах, так, так. А с нами тебе расстаться не жаль?
Жаль, брать не стану. И труднее-то всего мне от комдива уйти. Я ему всем обязан. Знаю, что он в меня верил. Ведь он всех нас, как щенков, морды тыкал, пока не научил воевать. Зато и любил. Ведь служба наша зверская. На катере не вздохнуть, не повернуться, не согреться. Он об нашем отдыхе думал. Ведь хорошо отдохнешь, злей воюешь.
А, так-то так. А все-таки скажу, что напрасно он тебя с отряда снял.
Он правильно снял, я бы тоже сделал на его месте, и ты тоже.
Нет. Я бы вот Сашку бы снял.
За что?
За что? Он лодку упустил, катер потерял.
А ты что, войны без потерь хочешь? Он дрался, в драке убыток, подмоги вовремя не получил. Кто в этом виноват? Крути, не крути.
Ну, вот что, Борис, ты мне тоже не крути. Скажи по чести, не думаешь ты, что напутал в этом деле Боровский?
Как сказать?
Ну?
Данных нет.
Так.
Но я в свою ошибку не верю.
Ага.
Ну, а раз так, остается.
А раз так, так какого же черта ты комдиву прямо об этом не скажешь? Зачем же ты на свою шею все
да
это...
Да погоди ты, цыганский барон. Ну, строи пар. А есть у меня реальные доказательства? А, вот то-то. Ляпну, а подтвердить нечем. И выйдет клевета. А особенно не хочу об этом заикаться, потому что, сам знаешь, накануне мы с ним поцапались, подумает, мщу.
А, понятно. По-английски это джентльмен, а по-нашему просто благородный олух.
Ладно, ты полегче, Митя.
Да что легче? Что ж так вот ты будешь воду во рту держать?
Так и буду, пусть сами ищут, я кивать не стану.
Ну и дурак. Не стоит он твоего джентльменства.
А что ты против него имеешь?
Да Сашка же этот пижон. Ну, знаешь что, Борис, кончай дело. Пойдем со мной в дом офицеров. Там бы сегодня концерт хороший.
Да пойдем. Нет, никуда я не пойду.
Пойдем.
Отстань, Митя. Ну, отстань, говорю.
Ну, как знаешь.
Добрый час.
Добрый час.
Несколько раз в своей актерской жизни в разных постановках возвращался Меркурьев к любимой комедии «Правда хорошо, а счастье лучше», к образу старого унтера Силы Ерофеевича Грозного, переосмысливая, расширяя и дополняя его новыми психологическими подробностями.
Я про сражение плохо помню. Давно это было. Прежде хорошо рассказывал, как Браилов брали. Теперь забыл. Я ведь больше 20 лет в чистой отставке. После-то я все в вахмистрах, да в присяжных служил. Гербовую бумагу продавал.
Все у денег, значит, были?
Много их через мои руки перешло.
А мы вот бьемся, так бьемся деньгами. Уж как нужны, как нужны.
А кому не нужны, жить трудно стало. За все деньги плати.
Жить-то бы можно, а вот долг платить тяжело.
Платить тяжело. Занимать гораздо легче.
Ну, не скажите. Вот я понабрала деньжонок, долг-то отдать. А все еще не хватает, да на прожитие надо. Рублей бы 30 призанять, а где их возьмешь? У того нет.
А у другого есть, да не даст. Вот у меня много денег, а я не дам.
Что говорите?
Говорю, денег много, а я не дам.
Да почему же?
Жалко.
Денег-то?
Не, вас.
Как же это?
Я проценты очень большие беру.
Скажите, да на что вам? Вы, кажется, человек одинокий.
Привычка такая. А вы кому должны-то?
Купцу.
Богатому?
Богатому.
Ну так не платите, а в чем горевать? Вот еще нужно себя разорять.
Да ведь по векселю.
Да что ж за беда, что по векселю. Не платите, да и все тут. А много ли должны-то?
Да без малого 200 рублей.
200? Да не-не-не. Что вы умели столько денег отдать? Ни под каким видом не платите.
Да ведь он документ взял, говорю я вам.
А чего ж ему еще? Пущай смотрит на документ.
Да ведь посадит сына-то.
Куда?
В яму к Воскресенским воротам.
Ну что ж, пусть посидит. Там хорошо, пищу очень хвалят.
Да ведь срам, помилуйте.
Не, ничего, там хорошие люди сидят, значительные. Там компания хорошая. А бедному человеку чего же лучше? Покойно, квартира теплая, готовая. Хлеб все больше пшеничный.
Это действительно верно, что вы говорите. Только жалко. Сын ведь.
А чего его жалеть? Посидит, посидит, опять домой придет. Деньги-то жальче. Они-то уж не воротятся. Запрет их купец в сундук. Вот идите домой ни с чем. А спрятать их подальше, да вынимать помаленьку на нужду. Насколько их хватит? Да пропади у вас столько денег. Что бы вы сказали?
Сохрани Бог. С ума можно сойти.
Украдут жалко, а своими руками отдать не жалко. Смешно. Руки-то по локоть надо отрубить, которые свое добро отдают.
Справедливы, очень справедливы ваши речи. А все-таки у меня сомнений-то. Чужие деньги взяты, и как их не отдать?
А что, вы на сбережения брали? Ну, коли на сбережения, да они у вас целые, так отдавайте. А я думал, трудовые. Трудовые-то люди жалеют, берегут.
Так вы не советуете отдавать?
Купец от ваших денег не разбогатеет. А себя разорите.
Уж как я благодарна. Женский ум, что делать-то, всего не сообразишь. А ежели сын требовать будет?
А что сын? Сиди, мол. Вот и все. Надоест купцу кормовые платить, выпустит, либо к празднику кто выкупит.
В спектакле «Похождения Чичикова» или «Мертвые души» Василий Васильевич играл Манилова.
А что с тех пор? У вас много умирало крестьян?
А не могу знать. Об этом, я полагаю, лучше узнать у приказчика.
Спросите.
Эй, человек! Позови приказчика. Вот я говорю, что хорошо бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные нужные мелкие товары, нужные для крестьян. Потом выстроить большой дом с высоким бельведером, чтобы оттуда можно было видеть Москву, и чтобы там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы расширило душу, чтобы дало, так сказать, паренье этакое. И вот государь, узнавший о такой дружбе, пожаловал бы нас с вами, а будет генералами. Сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?
Как сколько? Да многие умирали с тех пор.
Ой, да, представьте, я сам так думал, именно очень многие умирали. Точно, очень многие.
А как, например, числом?
Да-да, сколько с числом?
Да как сказать числом? Неизвестно, сколько умирало, их никто не считал.
Да, я тоже предполагал, большая смерть. Совершенно неизвестно, сколько умерло.
Так ты, брат, перечти. И сделай мне реестры всех поименно.
Всех поименно.
Слушаю.
А для какой причины вам это нужно?
Вы спрашиваете, для какой причины? Да причина вот какая. Я хотел бы купить крестьян.
А позвольте спросить, как вы желаете купить крестьян? С землею или на вывод, то есть без земли?
Да я, чтобы не совершенно крестьян, а я хотел бы купить мертвых.
Как? Извините, я несколько тук на ухо. Мне послышалось пристранное слово.
Нет, я хотел бы купить мертвых, которые, впрочем, бы значились в ревизской сказке, как бы живых. И я желал бы знать, может ли мне таковых неживых в действительности, но живых относительно законной формы передать, уступить, или как вам заблагорассудится. По-моему, вы затрудняетесь.
Я?
Да.
Нет, я не то. Я не могу постичь. Извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое видно, извините, во всяком вашем движении. Я не имею высокого искусства выражаться, но, может, в этом сейчас здесь выраженном изъяснении вы думаете о другом. Может, вы хотите, так сказать, для красоты слога.
Нет, я полагаю предмет так, как он есть. То есть точно те души, которые уже умерли. И так, если нет препятствий, можно приступить к совершению купчей крепости.
На мертвые души?
Нет, мы напишем...
Купчью?
Мы напишем в купче, что они живы. И так, как и сказано в ревизской сказке, я привык ни в чем не отступать от гражданских законов. Закон я не имею перед законом. Может быть, у вас есть какие-нибудь сомнения?
Нет, помилуйте, ничуть. Нет, не насчет того говорю, чтобы я имел какие-то суждения о вас. Нет, но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, как еще можно более, так сказать, выразиться, негоция.
А? Я говорю, не будет ли это негоцией, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?
Не будет.
Вы полагаете, что это будет хорошо?
Это будет хорошо. Это будет очень хорошо.
Это будет очень хорошо. Я... Это другое дело. Я... Это... Ничего.
Теперь только остается условиться в цене.
Как?
Что?
В цене.
Но.
Игорь полагает, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде, так сказать, нет, извините, если вам пришло такое именно фантастическое желание, так я их передаю вам без интереса и купчую беру на себя.
Почтеннейший друг.
Да это сущее ничего. Я хотел только доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души. А умершие души, это вроде как сущая дрянь.
Рассказ Антона Павловича Чехова «Дорогая собака» – небольшая, совершенно законченная картинка. Многие годы Меркурьев играл дорогую собаку с успехом на концертной эстраде. Тончайшее мастерство актера, его музыкальность, органичность создают здесь единый трагикомический сплав.
На море шторм, не встать, не сесть, в голове туман. На бочку сядь и ноги свесь, и будешь капитан. Но фиг блеск элеган на пустой карман. И был бы вовсе я герой, да жаль карман с дырой. Давайте здорово. Великолепный пес, замечательная собака. Обратите внимание на морду. Морда одна чего стоит. Если на любителя наскочить, так за одну морду 200 рублей дадут. То не верите? А в таком случае вы ничего не понимаете.
Я понимаю, но...
Ведь это сеттер. Сеттер, чистокровный английский сеттер. Стойка поразительная. А чутье? Нюх. Боже, какой нюх. Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? А? 100 рублей. Ха! Дивная собака. Шельва Милка, дура. Милка, Милка. Пойди, пойди сюда, пойди сюда, пойди. Собачечка, песик мой. Никому тебя не отдам. Никому. Красавица моя. Разбойник такой. Ведь ты любишь меня, Милка? Пошла вон. Знаешь, на лапу прямо на мундир лезешь. Да, Кнапс, 150 рублей дал за щенка. Стало быть, было за что? Одно только жаль, охотиться мне некогда. Гибнет без дела собака, талант свой зарывает, потому-то и продаю. Купите, Кнапс. А? Всю жизнь будете благодарны. Но если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину. Берите за 50, грабьте.
Нет, голубчик, будь ваша Милка мужского пола, то, может быть, я и купил бы, а то...
Милка не мужского пола? Кнапс, что с вами? Милка не мужского пола? Так что же она, по-вашему? Сука? Хорош мальчик. Он еще не умеет отличить кобеля от суки.
Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок. Конечно, сука.
Пожалуй, вы еще скажете, что я дама. Ах, Кнапс, Кнапс. А еще тоже в техническом кончили. Нет, душа моя, это настоящий чистокровный кобель. Мало того, любому кобелю 10 очков вперед даст. А вы... Не мужского пола.
Простите, Михаил Иванович, но вы просто за дурака меня считаете. Обидно даже.
Ну, не нужно, черт с вами. Не покупайте. Вам не втолкуешь. Вы скоро скажете, что у нее это не хвост, а нога. Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Пахромеев! Коньяку!
Загорели огни, догорели, досвели золотые мечты, и кружат лепестки облетели, и увяли, завяли цветы. А хоть вы и женского пола. Удивительное дело, для вас же лучше. Принесет вам щенята, что не щенок, то и четвертная. Всякое вас охотно купит. Я один с безысходной тоскою, весь в мечтах и безумстве былом, весь объятый любовью былою, зачарованный сладостным сном. Не знаю, почему это вам так нравится, кобели. Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее, и привязчивее. Ну уж если так боитесь женского пола, то извольте. Берите за 25.
Нет, голубчик, ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна. А во-вторых, денег нет.
Как бы и сказал раньше. Милка, пошла отсюда. Хороший и малый Кнапс, честный. Жалко мне вас так отпустить, черт подери. Знаете что, берите собаку даром.
Куда же я ее, голубчик, возьму? И кто у меня с ней возиться будет?
Ну, не нужно, не нужно, черт с вами. Не хотите и не нужно. Ну, куда же вы? Сидите.
Пора, прощайте.
Так постойте, я вас провожу. Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но мне решительно не нужна.
Не знаю, милый, какие же у меня тут знакомые?
Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?
Должно быть, принимают. Наверное, не могу сказать.
Пошлю завтра с Вахромеевым. Черт с ней. Пусть с нее кожу дерут. Мерзкая собака. Отвратительно. Мало того, что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала. Подлая. Ну, добро бы порода хорошая. А то еще знает что. Помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи. Огни догорели, досвели золотые мечты, и кружат лепестки облетели, и увяли, завяли цветы.